Первое. Бекас. Начинаю с бекаса, отдавая ему преимущество над дупельшнепом и горшнепом по быстроте его полета и трудности добывания. Всякий истинный охотник согласится признать за ним это первенство. Телом бекас невелик, с трехнедельного цыпленка, но имеет очень длинные нос и ноги. Спина, крылья и короткий хвостик покрыты пестрыми перьями, темно-коричневый, сероватый цвет которых определить трудно. Брюхо у него и часть зоба или груди белые, глаза темные, немного на выкате, довольно большие и веселые. Ножки темноватые, почти черненькие. Три передних пальца очень длинны и снабжены острыми и довольно долгими ногтями. Подбой или изнанка крыльев сероватая или сизовато-пепельная. Под плечными суставами очень красивые серые пятнышки. На спине у бекаса перья коричневее и длиннее. Каждое перо с одного бока имеет светло-желтую оторочку. Конец носа как будто немного расплюснут, и обе носовые половинки покрыты мелкими поперечными рубчиками, похожими на терпужок. Вообще бекас, не отличаясь яркими цветами перьев, имеет вид красивый и живой. Нос его относительно к величине тела несоразмерно длинен. У крупного старого бекаса он бывает длиною вершок с четвертью. Он запускает его в мягкую болотную почву или, хотя не болотную, но случайно от воды размокшую, и достает беловатые корешки трав и растений, что и составляет его преимущественную пищу. Именно ей приписывают изящный вкус бекасиного мяса. Всегдашнее место пребывания бекаса – мокрые болота. Он плотно таится в них между кочками. Исключения очень редки. В случае опасности бекас сейчас ляжет и вытянется по земле. Редко увидишь его и еще реже убьешь сидячего. Обыкновенно бекасы прилетают в начале апреля, всегда ранее дупельшнепов и горшнепов, и оказываются сначала по растаявшим болотам около весенних луж, иногда вдруг в большом количестве, иногда понемногу. Случается, что после прилета бекасов наступают морозы, выпадает снег, лужи и болота замерзают. Бекасы бросаются тогда к родникам, берегам ручьев и речек и даже к навозным кучам, лишь бы только найти талую землю. Если в болотах стоит слишком много воды или когда болота очень мало, бекасы высыпают на лужи, стоящие по жневью хлебных полей и на луговые весенние ручьи, о чем я уже и говорил. С прилета бекасы дикие и далеко вскакивают, не подпуская в меру ни охотника, ни собаки, вероятно, потому что болото и берега луж очень голы, и бекасам притаиться негде. На размокших же луговинах, где прошлогодняя отава больше и гуще, они гораздо смирнее. Я редко встречал охотников, которые бы видали пролетных бекасов. И я сам один только раз в жизни видел весною, рано поутру, бекасиную стаю, пролетевшую очень высоко. Вероятно, они летят ночью, как и многие другие породы прилетной птицы. Это мнение подтверждается тем, что очень часто по утрам находят бекасов в тех местах, где их накануне вечером не было. Весенняя стрельба бекасов с прилета несравненно труднее осенней и для меня приятнее, хотя она не так добычлива. Во-первых, потому что с прилета всякая птица дорога, а бекасы еще дороже, и, во-вторых, потому что чем более трудности, тем более требуется искусство от охотника и тем драгоценнее делается добыча. Впрочем, всякий хороший стрелок если не поленится, может убить много бекасов. Их всегда стреляют дробью, известную под именем бекасиной, то есть 9-м и редко 10-м номером. Но с прилета надобно употреблять дробь несколько покрупнее, а именно 8-го номера. Бекас не жирен с весны, как бывает осенью, а только сыт, вскакивает далеко и с криком бросается то в ту, то в другую сторону. Быстро несясь в наклоненном положении, повертываясь сбоку на бок и мелькая то справа, то слева белизной своего брюшка, бекас в несколько секунд вылетает из меры ружейного выстрела. Очевидно, что быстрота меткого прицела — единственное средство догнать свинцовым дождем эту быстролетную птичку. Тут некогда потянуть, приложиться половчее и взять вернее на цель, особенно потому, что весенний прилетный бекас вылетает неожиданно, не допуская собаку сделать стойку, а охотника приготовиться. Осенью будет совсем другое дело. К тому же с прилета нет молодых, летних, смирных бекасов, летающих тише и прямее, а все старые, годовалые, владеющие полной быстротой своего чудного полета. Здесь торжествует проворство охотника и доброго его ружья. В мае бекасы садятся на гнезда, которые вьют из сухой травы на кочках, в болотах, поросших кустами. Бекасиная самка обыкновенно кладет 4 яйца, величиною не меньше голубиных, цветом зеленоватые, испещренные темно-коричневыми крапинками. Фигура яиц, общая всем куличьим яйцам, имеет ту особенность, что нижний конец их представляет острый угол, и большая ширина яйца находится только в самом верху тупого конца, а не в середине. Не могу утвердительно сказать, но, кажется, самец помогает самке сидеть на яйцах и выхаживать молодых. По крайней мере, он всегда икрает вверху, недалеко от гнезда. Током называется место, куда весною постоянно слетаются самцы и самки некоторых пород дичи для совокупления и где между самцами, которых всегда бывает несравненно более, происходит драка. Таков бекасиных я никогда не замечал и ни от кого о них не слыхал. Почему и полагаю, что бекасы разбиваются на пары, как и другие куличьи породы. Правда, про бекаса говорят, что он такует, но это потому, что он, наигравшись в вышине под облаками, обыкновенно спускается на землю с криком, похожим на слоги «таку, таку, таку, таку». С этим же криком бегает он иногда по болоту, а всего чаще издает эти звуки, сидя на сучке сухого дерева или на высоком пне, или даже на кусту. Последнее, впрочем, бывает очень редко. Знаю я также, что такующих бекасов, разумеется, самцов, охотники-промышленники приманивают на голос самки и бьют сидячих. Все это вместе, однако, не объясняет дело. К сожалению, мои наблюдения не простираются далее, хотя я много нахаживал бекасиных гнезд, часто замечал их особую приметой и подглядывал из скрытного места, но ничего объясняющего этот вопрос мне видеть не удалось. В исходе мая бекасы выводятся и держатся сначала в крепких болотных местах, в кустах, топях и молодых камышах. Как же скоро бекасята подрастут, то мать переводит их в луговые части болот, где суши и растет высокая густая трава, и остается с ними там, пока они совершенно вырастут. К концу июня, иногда в половине и даже в начале, молодые бекасы поднимаются, но летают прямо, тихо и недалеко. Лежат крепко и выдерживают близкую стойку собаки. Мне случалось убивать при выводке 2 старых бекасов, из чего я заключаю, что и самцы держатся при детях. Горячности к спасению молодых, какая примечается в утках и тетеревиных курочках, бекасиная самка не оказывает, от гнезда не отводит и собою не жертвует. По-настоящему до начала августа не должно стрелять молодых. Стрельба слишком проста и легка, а мясо бекасят слишком мягко, как-то слизко и особенного вкуса не имеет. Но не так поступал я в молодости, как и все горячие охотники. С того времени, как бекасиные самки сядут на гнезда, около которых остаются и самцы, все холостые бекасы разбиваются врозь по обыкновенным качковатым болотам, и начинается летняя, малодобычливая стрельба бекасов. В июле они прячутся в места более крепкие и в это время линяют. Впрочем, у них перебирается перо за пером, и линька не мешает им летать быстро. Но находить их тогда очень трудно, да и бить бекасов, поднимающихся в кустах, очень нелегко. В конце июля они опять выбираются в открытые болота и остаются в них до отлета. Но перед отлетом никогда не сбираются в большие стаи, как весною во время прилета. С начала августа до половины сентября самая лучшая охота за бекасами. Чем позднее осень, тем они становятся жирнее. Но жирных до такой степени бекасов, как иногда бывают дупели и горшнепы, я не видывал. На обширных болотах, не слишком топких, или, по крайней мере, не везде топких, не зыблющихся под ногами, но довольно твердых и способных для ходьбы, покрытых небольшими и частыми кочками, поросших маленькими кустиками, не мешающими стрельбе, можно производить охоту целым обществом. Охотники идут каждый с своей собакой, непременно хорошо дрессированную, в известном друг от друга расстоянии, равняясь в одну линию. Если общество немногочисленно и все стрелки настоящие охотники, то такая охота может быть чрезвычайно приятна и удачна. Напротив, если замешается хоть один плохой, неопытный или слишком горячий стрелок, да еще с невыдержанную, невежливую собакой, то пропало все поле. Я должен признаться, что никогда не любил охоты большим обществом и предпочитал охоту в одиночку, вдвоем или много втроем, ибо как скоро будет охотников и собак много, то трудно соблюсти те условия, при которых охота может быть удачна и весела. Я нигде не встречал таких обширных и отличных удобных болот, как в Симбирской и Пензенской губерниях, особенно на границе и той, и другой, по реке Инзи. Охотники сбирались тоже отличные, и охоты бывали баснословно удачные. В одно поле на двуствольное ружье лучшие охотники убивали каждый до 60 штук бекасов, дупелей и вальшнепов. Ибо осенью и последние сваливаются из лесов в болото и держатся в больших кустах, смочаженной около реки Инзы. Горшнепов попадалось не так много, потому что они любят болота другого рода. Бекасы начинают пропадать не в одно время, иногда в половине, иногда в конце сентября, а иногда остаются в небольшом числе до половины октября. Я не умею определить настоящие причины такой значительной разницы. Близость или отдаленность зимы, вопреки мнению некоторых охотников, не имеет в этом случае никакого влияния. Но вообще можно сказать, что если мокрота болот поддерживается умеренными дождями и стоит теплая погода, то болотная птица держится долее. Засуха как раз ее выгонит. Впрочем, не всегда бекасы пропадают все вдруг. Чаще случается, что большая их часть пропадет, а некоторые останутся и держатся иногда до сильных морозов, так что и болота начнут замерзать. Я полагаю, что остаются те бекасы, которые позднее других выявились, или слабые, не совсем здоровые. Это подтверждается тем, что из поздних бекасов редко убьешь сытого. Самого позднего бекаса и нехудого я убил 18 октября в степи, около небольшой осенней лужи, когда уже лежал мелкий снежок, а самого раннего 23 марта, когда еще в неприкосновенной целости лежала белая, блестящая громада снегов и таяла только в деревнях по улицам. Я шел на лыжах в Оренбургской губернии по берегу реки Бугуруслана, который уже давно очистился от льда, ибо в жестокую зимнюю стужу мало замерзал. Я искал нырков, которые с прудового материка полетели вверх по реке. Вдруг из-под крутого берега, где впадал ручеек из ближнего родника, с криком вырвался бекас. У меня от такой неожиданности, как говорится, сердце оторвалось. Я выпустил было драгоценную добычу из меры, но, опомнившись, выстрелил. Ствол был заряжен рябчиковую дробью. Одна дробинка повредила правое крыло у корня двух последних перьев. Бекас пошел к низу и упал на отлет. Сажен за 100 на противоположном берегу реки. И быстро побежал по стеклянному насту, подпрыгивая и подлетывая. Собака не решалась броситься с крутого высокого снежного берега в речку. Я приходил в отчаяние, но умное животное обежало на мост за полверсты, поймало и принесло мне бекаса, не помяв ни одного пера. Радость была неописанная. Я несколько раз употреблял выражение «выпустить из меры», выражение, понятное и не охотникам. Но как определить меру стрельбы в лед, бекаса и других резвых птиц? Я слыхал от старых охотников, что если глаз не различает пестрых перьев на бекасе, то стрелять не должно. Это значит, что бекас вылетел из меры. Такое определение никуда не годится уже потому, что близорукий охотник и в 15 шагах не видит пестрин. Стало ему никогда не придется стрелять. А между тем он бьет бекасов иногда лучше зоркого охотника. Приблизительно и довольно верно можно сказать, что 40 шагов – самое лучшее, а 50 – самая дальняя мера для успешного стреляния бекасов. Это расстояние охотник привыкнет узнавать глазомером. Конечно, бывают удачные выстрелы, но их нельзя принимать в расчет. Иногда убьешь бекаса и на 60 шагов, и даже на 70, но зато и стреляешь на авось, почти с уверенностью, что дашь промах. Самые блистательные охотничьи выстрелы, по-моему, бывают в бекаса, когда он играет вверху, не боясь присутствия охотника, потому что, завидя его, сейчас поднимется высоко. Бекасиной дробью редкое ружье может достать его. Это были мои любимые выстрелы, и в этом случае я употреблял с успехом дробь 7-го номера, которая, будучи покрупнее, летит дальше и бьет крепче. Мера всегда бывает более 60 шагов. Стрелять можно только в ту минуту, когда бекас летит прямо над головой. Следовательно, должно поставить ружье совершенно перпендикулярно. Положение очень неловкое, да и дробь, идучи вверх, скорее слабеет. Много зарядов улетало понапрасну в синее небо, и дробь, возвращаясь назад, сеялась, как мелкий дождь около стрелка. В случае удачного выстрела бекас падает из-под небес медленно и винтообразно. Охотники понимают, как живописно такое падение и как неравнодушно смотрит на него победитель. На охоте за бекасами были со мной два странных случая. Один раз ударил я бекаса вверху, и он, тихо кружась, упал в 10 шагах от меня с распростертыми крыльями на большую кочку. Он был весь в виду, и я, зарядив ружье, не торопясь, подошел взять свою добычу. Я протянул уже руку, но бекас вспорхнул и улетел, как здоровый, прежде чем я опомнился. В это время бекасы были редки, выстрел был отличный, и мне была очень досадна эта потеря. В другой раз собака подала мне застреленного бекаса, я взял его и, считая убитым наповал, бросил возле себя, потому что заряжал в это время ружье. Бекас, полежав с минуту, также улетел и даже закричал, а раненая птица не кричит. Для предупреждения таких досадных потерь я принял за правило всегда прикалывать живую птицу. Советую всем охотникам делать то же и делать аккуратно, потому что птица, приколотая вскользь, то есть так, что перо не попадет в мозг, а угодит как-нибудь мимо, также может улететь, что со мной случалось не один раз, особенно на охоте за осенними тетеревами.